Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем нашу беседу с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Но сейчас уже наступило Рождество. С праздником Рождества Христова, с Новым годом, всех благ вам. И с этим великим праздником хочется поздравить не только вас, но и всю вашу паству и прихожан Московской епархии.
Как быстро летит время. Давно ли мы сидели за этим столом, а сейчас позади и Рождественский пост, и Новый год мы встретили. Встретили и великий праздник Рождества Христова. Я горячо и сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные, с великим и спасительным праздником Рождества Христова. Этот праздник близок каждому из нас, потому что для всех нас пришел на землю Спаситель мира. И одновременно желаю всем счастливого Нового года.
Спасибо, Владыка. Вопрос Елены Шашкиной, журналистки. Владыка, благословите.
С Богом.
В этом году Москва стала центром туризма, чему поспособствовал и чемпионат мира по футболу. Новодевичий монастырь не только особенное место для верующих, но и всегда был важной точкой на карте Москвы, притягательной для туристов. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится реконструкция Новодевичьего монастыря? Спасибо.
Очень близкий мне вопрос, потому что из окна своей резиденции я целый день любуюсь той обстановкой, когда в лесах Новодевичий монастырь, и слышу постоянный стук, когда реставрируются здания и стены. Благодаря заботе нашего президента Владимира Владимировича Путина реставрационные работы идут полным ходом и в Смоленском соборе, и в надвратных храмах, и на крепостной стене, и в монастырских постройках. Обитель преображается на глазах. Подобной реставрации в Новодевичьем монастыре не было за всю его историю, и закончится все должно к 2024 году, когда мы будем торжественно отмечать 500-летие со дня основания обители.
Вот будет торжество-то. Могу
программа уже определена президентом и утверждена.
Спасибо. Как вы думаете, что может стать лучшим подарком на Рождество? Вы сами и вам дарят в этот праздник подарки?
Ну, конечно же, и я дарю, и мне дарят подарки на этот великий праздник. Мне кажется, что лучшим подарком является такой, который преподнесен с любовью и напоминает не только о дарителе, но и о светлом празднике пришествия в мир Спасителя.
Как продвигается ваша программа восстановления храмов? Была ли она одобрена властью, например, президентом? Говорят, у вас был разговор с ним на эту тему.
На самом деле, вскоре после начала деятельности благотворительного фонда я имел возможность при посещении Новодевичьего монастыря президентом рассказать Владимиру Владимировичу о планах по восстановлению порушенных святынь в Московской области. Я стремлюсь ускорить восстановление храмов и через благотворительный фонд, и усилиями благочиний, а их у нас 51, которые каждое берут на себя ответственность за реставрацию 1-2 храмов и на средства спонсоров. Немало возрожденных церквей я уже имел счастье осветить. На 47 объектах сейчас ведутся реставрационные работы. Хочется эти темпы ускорить. Как я уже неоднократно публично заявлял, в Московской области столько богатых людей, что если бы они услышали мой призыв и приняли решение о восстановлении церковных руин, а ведь это наше общее культурно-историческое достояние, то без труда справились бы с этой задачей.
Что такое папоцесаризм?
Папоцесаризм – это термин, обозначающий соединение в лице одного правителя высшей духовной и государственной власти – Так главой Ватикана является Папа Римский, а в период независимости Тибета им правил Далай-лама. Бывает, что глава государства возглавляет и церковь, либо в соответствии с законом, как королева в Англии, либо вследствие стечения обстоятельств. Так вот, в 1960-1974 годах президентом Кипра избирался глава Кипрской православной церкви, блаженнейший архиепископ Макариос III.
Ну, в принципе, мы знаем, что Русская Православная Церковь не одобряет папоцесаризм. А вот как РПЦ относится к планированию семьи?
Как отмечается в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, я цитирую, «Христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом».
Говорят, вера без дел мертва. А как быть больным, инвалидом, бедным людям?
Разнообразие деятельного проявления веры безгранично. И немощь, или скудость не являются здесь препятствием. Разве доброе слово или проявление любви к ближнему не является свидетельствами веры?
Иногда трудно бывает отличить верующего человека от неверующего. Каким должен быть верующий человек?
Внешность обманчива. Да и разве есть нужда верующему выставлять свои убеждения на показ? Помните замечательные слова апостола Петра о том, что украшением христианина является, цитирую, первое послание апостола Петра, «сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». О том же, каким быть верующим, сказано в Евангелии Иисусом Христом. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем помышлением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Обозреватель радио «Спутник» Дмитрий Бабич, благословите, владыка, и благоволите ответить на немного личные вопросы. Поскольку среди ваших предков с отцовской стороны были старообрядцы, вы, очевидно, хорошо знакомы с проблемой церковных расколов. Сейчас появляются публикации, объявляющие старообрядцев одной из движущих сил Октябрьской революции 1917 года. Не кажется ли вам, что эти обвинения просто несправедливы?
Что касается движущих сил русской революции, то основным ее деятелем был русский народ. А все прочее, с моей точки зрения, примысливание, преследующее или политические, или конъюнктурные цели.
И второй личный вопрос. Вы были рукоположены архимандритом Никодимом, носившим в миру фамилию Ротов. Этот же человек привел священники нашего нынешнего святейшего патриарха Кирилла. Каким человеком был отец Никодим? Ну, владыка Никодим, наверное, было бы корректней. Хотя в ту пору он был еще, конечно, очевидно, не епископом. А что было главным в его личности?
Ну, я хотел бы уточнить вопрос, что рукоположен я был уже епископом Никодимом, архиереем. Владыка Никодим, митрополит Ленинградский и Ладожский, был личностью огромного масштаба. Можно без преувеличения сказать, что благодаря ему были заложены основы нынешнего возрождения церковной жизни в России. Если попытаться перечислить те таланты, которые он получил от Бога, то надо будет говорить и о богословии, и о литургисте, и об историке, и о дипломатии, и о политике, а помимо того, главное, о человеке высокой духовной жизни, беззаветно преданном церкви. Кстати говоря, о нем я написал книгу человек церкви. Это название полностью раскрывает его значение для русской православной церкви.
Политолог Михаил Тихонов, уважаемый владыка, как вы считаете, в чем выражается влияние протестантизма и католицизма на мировоззрение православных?
В наше время, когда информация свободно и широко распространяется в мире, нельзя исключить возможности того, что кто-то из не очень глубоко богословски подготовленных православных после чтения инославных текстов увлечется высказанными там идеями.
Есть ли в наше время настоящие старцы, и кого можно называть старцем?
Еще преподобный Серафим Саровский говорил своим чадам о том, что старческая традиция на Руси ослабла. Потом, правда, в XIX веке был небольшой период возрождения, связанный с Оптиной и Глинской пустынями. Однако многие десятилетия безбожия в XX веке нанесли церкви огромный урон, в том числе и такому явлению, как старчество. Поэтому в данном вопросе необходима осторожность.
Как вы думаете, почему на службах присутствует так мало подростков и молодежи? Ведь сейчас открыты многочисленные воскресные школы, которые посещают довольно много детей. Ну, где они потом? Почему они как бы исчезают из церкви?
Не могу, дорогой мой, в полной мере с вами согласиться. Я часто служу в храмах и монастырях своей епархии. Нередко вижу большое число молодых в храме.
Вопрос Владислава Гулевича, политолога. Уважаемый владыка Ювеналий, имеет ли ситуация на Украине с положением УПЦ Московского патриархата реальные предпосылки к разрешению без дальнейшего обострения? Возможно ли это?
Думаю, что блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий придерживается мудрой и решительной позиции, направленной на мирное, конструктивное и справедливое разрешение кризиса. Но, к сожалению, не все зависит от него и окружающего его епископата, духовенства и верующих.
Ну вот 15 декабря состоялся так называемый объединительный собор. Я, правда, не знаю, кого он там и с чем объединил. Но как вы прокомментируете вот этот собор? Как вообще относится к самому факту такого собора Русской Православной Церкви?
Как относится Русская Православная Церковь, я думаю, авторитетно было уже заявление в конце декабря, когда состоялся Священный Синод.
Владыка Ануфрий заявил сразу, еще накануне даже этого собора, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата не признает этот собор каноническим и не подчиняется его
решению.
Совершенно
верно. Но если вот так, знаете, свободно ответить, от ветра главы своей, я так немножко шучу. Что было там? Два раскольнических объединения. Что мы видим сегодня? Два раскольнических объединения слилось в одно. Все осталось, как было.
Получился еще один раскол, по сути дела.
Прежний раскол остался.
Ну да, несмотря на то, что Константинополь говорил, что целью его действий является преодоление раскола и нестроений на Украине, на самом деле породил еще больше раскол и неприятие. Но как вы думаете, как отнесутся простые верующие прихожане приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Вот происходят захваты соборов, храмов. Как вы думаете, эта ситуация обострится?
Я думаю, что печальная сейчас картина там наблюдается. Грубое вмешательство властей в жизнь церкви, что недопустимо. И я не понимаю, почему мир молчит об этом. Но наши верующие мужественно отстаивают свои святыни и свою веру.
Спасибо. В какой из стран дальнего зарубежья наша церковь ведет наиболее активную миссионерскую деятельность?
Довольно трудно с определенностью назвать какую-либо страну. В настоящее время приходы Русской Православной Церкви существуют практически по всему миру. и число их продолжает постоянно возрастать. Так что можно назвать нашу миссионерскую деятельность всемирной.
Вопрос Владислава Луговкина. Уважаемый владыка, церковное право можно сравнивать с каким-то международным конвенциями или нельзя? Патриарх Константинопольской православной церкви и правда может отменять решение Московского патриархата? Спасибо.
Когда говорят о поместных православных церквах, то называют их сестрами, чем подчеркивается равноправие, исключающее вмешательство во внутренние дела друг друга. Поэтому все несоответствующее этому принципу можно назвать не иначе, как беззаконие.
Спасибо. Ну, очевидно, Владислав имеет в виду решение Константинополя снять анафему с так называемого патриарха Филарета и другого еще Раскольника, что не имели права делать. Кто накладывает анафему, тот ее только и может снять.
Совершенно верно.
Так что это и нарушение канонов на самом деле. Спасибо, владыка. Вопрос Елены Беловой. Уважаемый владыка, как вы оцениваете кампанию украинских властей и православной церкви Киевского патриархата по предоставлению украинской церкви автокефалии? Чем обернется церковный раскол для простых жителей Украины?
Можно только сожалеть о грубом вмешательстве светских властей Украины в жизнь церкви на стороне раскольников. Уже сегодня мы являемся свидетелями многих трагических событий в жизни православных в этой стране. Но живем верой в то, что врата ада не одолеют Церковь Христову.
И это подтверждает весь опыт истории Церкви. Не первые это гонения, боюсь, что и не последние. Вопрос Александра Моисеева, журналиста-международника. Что же нам делать с нынешней русофобской Украиной с гражданской и религиозной точек зрения? Какова в ее отношении позиция Русской Православной Церкви? Какой должна быть наша дальнейшая тактика и стратегия? Активная или выжидательная? Эти вопросы волнуют сегодня, наверное, каждого гражданина России. Разве можно с бандитами и лгунами разговаривать на языке международных законов?
Какие бы ни происходили кризисные явления в сфере международных отношений, верующим людям надлежит прежде всего молиться о мире, что и делает наша церковь, священнослужители, которые за каждой божественной литургией с любовью возносят молитву о мире на Украине.
Касательно последних событий в Украине, не исключено, что в свете последних событий с вызовами в СБУ и началом преследования архиереев и духовенства Украинской Церкви число беженцев в Россию пополнится и таковыми. Прорабатываются ли патриархии возможные меры приема, трудоустройства и социальной адаптации служителей Церкви? К тому же у большинства из них имеются и семьи.
В принципе, у нас в Московской епархии есть прецеденты устройства клириков с Украины. Не хочу прогнозировать грядущие события в мрачных тонах. Хочется надеяться на торжество мира и разума. Но в целом Русская Православная Церковь самая большая в мире. Для всех место найдется.
Владыка, вы старейший иерарх РПЦ, член Священного Синода. На ваших глазах вершится и вершилась вся новейшая история Русской Православной Церкви. Нынешний глава раскола на Украине Филарет, каким вы его знали? И как, по вашему мнению, могла произойти такая метаморфоза в сознании человека, носившего себе апостольскую благодать?
Мне довелось много лет быть близко знакомым с этим человеком и трудиться с ним бок о бок в Священном Синоде. То, что с ним произошло в последнее десятилетие, огромное огорчение для меня. Наша церковь в свое время определила свое отношение к этому. Дальнейшее принадлежит суду Божию.
В свете последних событий на Украине ходят устойчивые предположения, что Вселенская Патриархия, новообразуемой так называемой украинской церковной структуры, будет давать свое миро. Известно, что в нашей церкви в древности оно приготовлялось в Кремле. Расскажите, пожалуйста, что вообще это такое и как оно готовится?
Святыня церкви мира приготавливается раз в несколько лет в Великий Четверг при патриаршем возглавлении, что является привилегией независимой автокефальной церкви. Материальной основой этого вещества является масло и благовоние. Оно используется в таинстве миропомазания, когда новокрещенному христианину сообщаются дары Святаго Духа, а также при освящении храмов и антиминцев, а также в случаях присоединения к православию через миропомазание инославных христиан. Варится святое миро в Малом соборе Донского монастыря в настоящее время, начиная с крестопоклонной недели. В 2017 году миро было освящено святейшим патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя, после чего было роздано по всем епархиям.
Ну, кстати, это лишний раз, наверное, подчеркивает несамостоятельность этой так называемой новой церковной структуры, потому что не только мира будет получать эта структура от греков, но она также лишена многих других прав канонизировать святых. Хотя мы знаем вот то, что Украинская православная церковь Московского патриархата таким правом обладает, канонизацией святых на Украине. А здесь, извините, нет, не будет такого. Ну и ряд других положений говорит о том, что эта церковь будет крайне несамостоятельна, и называть автокефалией ее можно только условно. Я вот хотел задать вопрос, вернее, не я, а наш слушатель, а какова позиция поместных церквей по вопросу о церковном расколе на Украине?
Православные поместные церкви не признают канонического статуса украинских раскольников.
Владыка, ну вот сейчас наступили святки, все поздравляют друг друга с Рождеством Христовым. А как в Московской епархии, ну и, может быть, вообще в Русской Православной Церкви, какие традиции отмечать эти дни праздничные? И что будет у вас?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что центральным моментом Рождества Христова является богослужение, которое совершается ночью, чтобы близко понять атмосферу праздника. Конечно, завершается пост, и розговень у нас это называется, когда можно кушать скоромную пищу. Но праздник не только в ястве и питии, а в духовном смысле. Во-первых, люди поздравляют друг друга, в гости ходят, общаются, радуются. И
поют колядки, да?
Конечно. Ну и потом устраивают елки для детей. У нас в каждом приходе эти праздники отмечаются очень широко. И люди чувствуют этот великий спасительный праздник. Поэтому праздничное торжество является в Рождество самым центральным моментом. С этого начинается год. И потом, конечно, мы живем этими праздниками. Каждый день память святых. Каждый день мы отмечаем все, что связано с подвигом людей в Церкви Христовой. Поэтому вся жизнь идет во Христе. И это нам помогает преодолевать любые трудности и вдохновляет нас, и мы, будучи гражданами земными, думаем о небесном, потому что там нас ожидает вечная жизнь.
Ну, Рождество еще традиционный и детский праздник. В каждом храме их специально как бы приветствуют. Подарки, елки, ну, как обычно.
Обязательно.
А вы будете на каком детском празднике? Пригласите их к себе или будете сами куда-то посещать их где-то?
Разнообразное это празднование. Во-первых, у нас в Новодевичьем монастыре традиционно отмечается елка, детский праздник, и приходят по несколько сот детей. Затем я посещаю приходы, где встречаюсь с детьми на елке. В Новодевичьем монастыре в моей резиденции стоит большая елка, и там тоже у меня постоянные делегации детей бывают. Так что сам становлюсь ребенком.
Я видел, как вы общаетесь с детьми. Это очень трогательно, действительно. Зрелище, вы очень искренний, Владыка.
Ну и самое главное, конечно, в первую очередь, первый же день Рождества мы всегда встречаемся в храме Христа Спасителя и поздравляем предстоятеля нашей церкви, святейшего патриарха Кирилла, с этим праздником от имени своих прихожан.
Спасибо. Его Высокопреосвященство митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Еще раз с праздником Рождества Христова и Новым годом.
Спасибо вам за терпение. Извините, если что было несовершенно, но говорил от чистого сердца. И
это
вас
не,
с праздником.
Это не нужно было терпеть.
Храни вас Господь.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.